Worktrom Studio представляет. Виктор Ларионов. Последние юнкера. Глава первая. Училище. В мае 1917 года я вошел в вестибюль Константиновского артиллерийского училища в Петербурге на Забалканском проспекте. Примечание. До Октябрьского переворота в России существовало два юнкерских училища, выпускающих артиллерийских офицеров. Михайловское артиллерийское училище, основанное в 1820 году, и Константиновское, учрежденное в 1894 году. Оба находились в Петербурге. В 1904 году в них училось 797 юнкеров, из которых дети потомственных дворян составляли лишь 47%. Налево от входа комната дежурного офицера. Оттуда доносился четкий звон шпор и короткие рапорта являющихся из отпуска юнкеров. Сердце немного билось, когда, перешагнув порог, я вошел в комнату дежурного офицера, придерживая гардемаринский палаш. «Господин капитан! Гардемарин Ларионов является по случаю приема в училище». Капитан гвардейской артиллерии слегка ухмыльнулся. Очевидно, морская форма была здесь редким зрелищем. И посмотрел на лежащий перед ним лист. «Юнкер», — слегка подчеркнул он, — «вы назначены во вторую батарею. Явитесь фельдфебелю». Я стал подниматься по лестнице, гремя по ступенькам палашом. Широкая каменная лестница вела наверх в помещение батарей, в классы и залы. В залах мраморные доски, на коих начертаны имена тех, кто первыми окончил Константиновское артиллерийское училище, с далеких еще времен, когда артиллерийское училище называлось Дворянский полк. Там же и доски со списками константиновцев, кавалеров ордена Святого Георгия, там же и батальные картины. В нижнем зале дюймовая пушка и гаубица. Повсюду ощущение российской военной славы, как будто слышится шелест старых знамен. Константиновское артиллерийское училище с еще не угасшим воинским духом и дисциплиной оставалось в то время одним из немногих уцелевших островков российской государственности и ее военных традиций. В этом здании с пушками у подъезда, с его залами и манежем почти не ощущалась бушующая за стенами великая и бескровная революция. Ведь мы только что вернулись из Владивостока в Петербург, после дальневосточного плавания гардемаринской роты на крейсере «Орел». В гардемаринских классах в галерной гавани мы нашли полное разложение. Лекции были отменены, офицеры-лекторы и большая часть командного состава не появлялась. Матросы и служащие митинговали. Гардемарины частью разъехались, частью слонялись по помещениям, обедали, завтракали и спали, не зная, что делать и что будет дальше. Не выдержав этого революционного разложения, я решил перейти вместе с моим товарищем в Константиновское артиллерийское училище, куда теперь съезжались кадеты со всех концов России. Кого здесь только не было. Кадеты третьего корпуса, слегка копирующие пажей, строевики второго кадетского с синими погонами, более сильные в науках кадеты первого корпуса, более скромные москвичи, загорелые ташкентцы и тифлисцы, смуглые, слегка скуластые оренбуржцы, способные конники, кадеты Донского корпуса, киевляне, одесситы, полтавцы, псковичи, аракчеевцы из Нижнего Новгорода, сибиряки Омского корпуса, суворовцы из Варшавы и даже два вице-унтер-офицера Вольского кадетского корпуса, считавшегося местом ссылки провинившихся кадетов других корпусов. Особой группой держались сумцы, носившие на гимнастерке значок корпуса довольно большого размера и гордо называвшие свой корпус «Сумская академия». Сумцы смотрели на других кадетов немного свысока, ощущая как бы свое академическое превосходство. Кадеты чувствовали себя в училище, как в кадетском корпусе. Примечание. Кадетские корпуса были учебными заведениями с 7-летним сроком обучения. Они давали мальчикам среднее общее образование, близкая по программе к курсу реальных училищ, и специальная военная. В 1917 году их было во всей империи 29, с количеством учащихся, значительно превышающим 10 тысяч человек. Социальный состав учащихся был очень различен в зависимости от корпусов. В петербургском пажеском корпусе было 100% потомственных дворян, а в сибирском корпусе в 1890 году 11%. Кадеты сразу же перезнакомились, перешли друг с другом на «ты» и стали господами положения. Встречая вновь прибывающих, они их приветствовали, шутили, кричали или, наоборот, подсмеивались над теми, кто не принадлежал к кадетскому сословию. «Эй, моряк!» — кричали мне кадеты. «Ты наш или сюда? В какую ты назначен батарею?» Я был несколько шокирован этим «ты», но быстро понял, что кадеты обращались на «вы» лишь к так называемым людям со стороны. И это «вы», относившиеся к гимназистам, реалистам и студентам, произносилось с высоты кадетского достоинства с чувством отчужденности и некоторого презрения. Поступавших со стороны часто называли «козероги». На этот раз на 11-м курсе козерогов почти не было. 11-й курс Константиновского артиллерийского училища состоял на 90% из кадетов. Положение козерогов было нелегким, над ними смеялись и их третировали. Только после первой учебной стрельбы в Красном селе их как бы реабилитировали. После стрельбы у козерогов, по юнкерской терминологии, отпадал хвост, и они получали какие-то права. Несколько бывших вольноопределяющихся, георгиевских кавалеров с фронта, и я, как военный моряк, были сразу же приняты в кадетскую компанию. В первый день приема в училище мы получили юнкерскую форму с погонами Константиновского артиллерийского училища и были разбиты по отделениям двух батарей. С 6 часов утра следующего дня начиналась размеренная, утомительная, здоровая жизнь военного училища.